В общем, самое сложное сейчас понять, что вы все слышите, вы все видите. Я вижу, что вы поднимаете руки. Ну, надеюсь, что значит все слышно и понятно. Хотелось бы, конечно, видеть какие-то сообщения, если это возможно. Но, видимо, здесь так не работает. Интересно, хорошо, интересно. Давайте поболтаем сегодня. Я вас предупреждала везде. Спасибо, что вы откликнулись на это. Мы сегодня с моей коллегой Сашей, с нутрициологом, с диетологом. Немного поболтаем в форме такой дружеской беседы, которую мы хотим разделить вместе с вами. Поговорим о довольно животрепещущей, на мой взгляд, теме, особенно которая актуализировалась в последнее время, так как сейчас такая эпоха восстановления после времени активного диет ПП и ЗОЖа. Вот. И мы сегодня хотим немного об этом поболтать, как я уже сказала, в такой дружеской форме. Воскресенье для меня — это вообще святой день, выходной, но это единственный получился такой поинт общий у нас с Сашей, и я решила, что ради такой темы можно немножко вот тут и выйти в эфир, несмотря на то, что в этот день я обычно отдыхаю. Ну, собственно, я не думаю, что мы сегодня будем как-то сильно напрягаться, мне хочется с вами разделить эти там полчаса, не знаю, насколько нас, во сколько это все выйдет, но думаю, что в полчаса мы уложимся и дальше пойдем жить этот прекрасный воскресный день. Спасибо, что поднимаете руки. Я так понимаю, что это говорит о том, что вы маякуете. Спасибо, супер. Сейчас я уже подключу Сашу, и мы начнем. У меня здесь на фоне есть небольшой план нашей беседы, где я буду просто опираться, чтобы не улетать в разные края. Мы просто очень хотим донести понимание, что есть расстройство пищевого поведения, есть нарушение пищевого поведения, это не одно и то же. Какие-то базовые принципы вам рассказать, посмеяться, поулыбаться, несмотря на то, что тема серьезная, возможно, что-то рассказать из личного. В общем, не буду затягивать. Саш, я тебе присылала ссылку, давай попробуешь сейчас по ней пройти, может быть, это и будет тем самым входом в этот эфир. Так. Пробуем. Кто знает, как подключить второго человека, дайте мне тоже знать.
Так, слышно?
Слышно, Саш, слышно. А можешь камеру включить? Это возможно?
Я пытаюсь это сделать.
Давай. Ой, ты тему написала?
Так, слушай, почему-то у меня не хочет подключать.
А ты вот ту ссылку, по ссылке, которую я тебе кидала, ты по ней перешла?
Да, я по ней перешла, и он меня подключил с звуком, а вот с камерой не хочет.
В общем, те, кто знают, как подключиться с камерой, дайте нам знать тоже, пожалуйста. Я открыла параллельно Telegram, чтобы, если что, увидеть ваше сообщение. Может быть, кто-то из команды сейчас тоже здесь. Я вижу, ребят, вас. Может быть, вы мне подскажете. Как, Саш? Ну, давай пока в таком режиме, в любом случае. Это тоже слышно и понятно. Я еще раз тебя представлю. Саша моя коллега, нутрициолог, психолог, работает с девушками, с атлетами, реабилитирует от диетологического мышления. Правильно так сказать, Саша?
Да, на самом деле, очень классная формулировка. Всем привет! Вот Настя меня уже представила. Могу добавить про себя, что я очень люблю заниматься развенчанием разных мифов о правильном питании. Вот, и действительно помогаю своим клиенткам. Это совершенно разные девушки, на самом деле. Кто-то из них связан со спортом, кто-то нет. Но всех их объединяет такое довольно сложное диетическое прошлое. И с помощью разных техник психологических и разных всяких классных штук из мира психологии я помогаю им наладить свои отношения с телом и впоследствии снизить вес, хотя снижение веса на самом деле не является самоцелью нашей работы, в отличие от работы классических нутрициологических консультаций. Вот, примерно так.
Саша, спасибо, что поделилась этим, что немножко разжевала. Я могу сейчас немножко притормаживать, потому что параллельно пытаюсь все-таки понять, как тебя подключить видео.
Да,
мне вот тут прислали подсказку, что у тебя внизу есть такое окошечко, и там слева камера, посередине звук. У тебя есть что-нибудь такое? Ура! Так, только ты микрофон выключила. Подожди, включай микрофон.
Так, а сейчас?
Да, все, и слышно.
Я очень рада.
Я рада тебя видеть еще и не только слышать.
Я тоже, так гораздо удобнее и комфортнее разговаривать.
Прекрасно. Ребят, поднимите руки, там, делайте все, что вы можете сделать, чтобы тоже порадоваться вместе с нами. Да, предлагаю, Саша, начать вообще в принципе. Слышно?
Да.
Да. Знаешь, я как предлагаю тебе сделать, чтобы было понятнее, я чуть-чуть поделюсь с тобой, что было у меня, потому что до конца, я не знаю, меня никто не диагностировал, а мы с тобой можем предположить, что это было, и встречала ли ты это, и дальше расскажем еще, какие есть варианты. В самый пик где-то в 2014, даже, может быть, раньше, 2012-2013, примерно до 2014, когда был пик, бум, фитоняш, тренировок, все поняли, что можно сушиться и так далее, бум проектов, сушки и так далее, я тоже туда нырнула. И, собственно, сидела на строгом ПП. Как мне казалось, никакой это было, не было диеты, просто я не ела вообще сладкое, не ела хлеб, жарила даже яйца без масла, желтки выбрасывала, кашу только на воде. В общем, такая строгая, даже сейчас вспоминаю, жутко аж. И при этом очень сильно это прививало Егору, мужу. То есть мы реально очень строго питались. Я была сухая, у меня действительно было меньше жировой прослойки, мышц, естественно, тоже было очень мало, что все-таки логично. Я много тренировалась, тренировки были высокоинтенсивные, то есть это были интервалки, это было много тренажерного зала. Тогда же у меня полетели колени. И, собственно, по питанию мне тогда казалось, что все абсолютно окей. То есть мне было комфортно, я не страдала, я не вызывала у себя рвоту. То есть я перечисляю то, что мне знакомо с этим, в этой сфере. И, собственно, я хорошо помню, что в какой-то момент я уставала, просто почему-то уставала, я помню, я делилась этим, но мне говорили, ну так перестань, гречка, курица скучная, я такая, да нет, мне нравится. В общем, все мне это нравилось, но в какой-то момент меня обзакануло, что я хочу попробовать десерт, то есть я вообще, я прям месяцами не ела сладкое. И когда я начала пробовать, я поняла, что я, когда пробую, я не могу остановиться. То есть это, знаешь, такое ощущение страшное, что ты думаешь, что тебе сейчас разрешили. И, в общем, я съедала все, что было из сладкого, как будто бы вот-вот у меня это заберут. И у меня это тянулось очень долго. У меня до сих пор есть хвосты от этого, как я их называю. Это, знаешь, такие последствия, которые меня туда возвращают. Ощущение, что если есть одна шоколадка, то нельзя съесть кусочек, надо прям всю ее съесть. Сейчас, конечно, из-за того, что я сама глубоко в сфере и работаю с коучингом и в психотерапии, это все, конечно же, другой характер приобретает. Но в целом это так ужасно. И скажи мне, это вот есть те самые последствия после диеты строгого питания, да?
Да, на самом деле то, что ты описала, это классика диетического мышления, в ловушку которого мы попадаемся. Потому что в тот момент, когда мы помещаем себя в какие-то рамки и ограничения, дальше у каждого как получится. У кого-то больше мотивации, силы воли, каких-то других факторов в жизни, которые позволяют дольше держаться вот в жестких рамках диеты. У кого-то эти факторы и условия жизни немножко другие, поэтому эти циклы обычно случаются чаще. То, что ты говоришь месяцами, это прямо, ну, это реально долго. Обычно хватает максимум на месяц-два. Зачем следует большой вот такой вот цикл срыва? Я это сравниваю с тем, что когда ты очень давно не видела какого-то человека, которого ты супер сильно любишь, и вот вы даже не переписывались, вы жили на разных концах земли, и вот вы, наконец, встретились. И вот это ощущение встречи, и вы не можете наговориться, вы обнимаетесь, вы прямо вот... Кажется, что нужно наверстать все упущенное и рассказать человеку просто вот все, что с тобой произошло, и слышать у него тоже все, то же самое. И со сладким, если ты его любишь, или какая-то другая запретная еда, которая в прошлом приносила тебе удовольствие, когда ты до нее наконец дорываешься, у тебя случается абсолютно та же самая история. Ты в нее погружаешься, и тебе хочется наверстать упущенное. Это можно объяснить как психологически, так и физиологически. Потому что физиологически для организма какие-то ограничения, связанные с исключением продуктов, особенно это касается таких глюкозосодержащих, калорийных, сахарных продуктов, это не полезно, потому что, в принципе, сладкая еда, она человеку необходима, это в том числе энергия. И чем меньше мы едим углеводов разных, соответственно, тем меньше у нас энергии. И ты как, ну, собственно, ты как тренер, да, там, это все прекрасно знаешь, не буду прямо это супер сильно разжевывать. Вот, и организм начинает адаптироваться на диете, организм адаптируется к новым условиям и понимает, что еды сейчас мало, наступили кризисные сложные времена, и нужно откладывать всю, весь жирочек, который есть. Почему вообще, в принципе, многим сложно худеть на низкокалорийных рационах? Нужно все, что поступает в организм, максимально задерживать и откладывать, а то вдруг я умру от голода. А главная задача организма – это от голода не умереть. Это вообще как бы это задача организма – выжить, чтобы не происходило. Вот. И дальше наступает психологический момент. То, что когда ты видишь шоколадку и начинаешь ее есть, ты думаешь, окей, вот сейчас или никогда. Потому что потом шоколадки снова не будет, помирать так с музыкой. И начинаешь есть, 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 пока просто ты уже, значит, лежишь и не можешь, а потом думаешь, черт. Я же так много сил угрохала, как я могла. Все, один раз сорвалась, окей, я очень слабовольная, гадкая женщина. Все, с понедельника начинаю новую жизнь, иду в зал, буду качаться 5 раз в неделю, есть только, значит, эту кашу несчастную и все такое, и опять цикл повторяется. И этот цикл может повторяться вплоть до 10 лет, 15, сколько угодно. Например, у меня такой цикл длился примерно лет 8.
Обалдеть! Это очень долго.
Да, и только уже как бы начав заниматься нутрициологией, выйдя с помощью психотерапевта на какое-то, знаешь, такое более-менее стабильное эмоциональное состояние, и когда мы смогли поработать с темой еды, я вдруг начала понимать, что какая-то у меня странная фигня происходит с едой, и кажется, еда в моем случае это немножечко больше, чем еда. И вот если мы возьмем, например, признаки нарушения и расстройства пищевого поведения, это похожие вещи, но они отличаются друг от друга тем, что нарушение – это такая более легкая форма, и она не требует вмешательства психиатра. А расстройство пищевого поведения – это диагноз, который прописан в международной классификации болезни, и здесь уже нужен психиатр, который специальное тестирование проведет и определит, есть или нет, и какой тип. То есть психологи, нутрициологи не имеют вообще никакого ни юридического, ни морального права диагностировать РПП. Если возникают какие-то подозрения у меня лично, я отправляю коллегам-психиатрам, чтобы удостовериться в том, что все мои интервенции, они человеку не навредят, потому что моя цель – человеку помочь. Человек с расстройством пищевого поведения эмоционально более лабилен, чем человек с нарушением. Вот, а нарушение пищевого поведения, вообще какие симптомы там есть? Это навязчивые мысли о еде, постоянное ощущение того, что нужно сидеть на диете, это чувство вины, это постоянное взвешивание, это ведение дневника питания, калорий и веса, когда каждое утро девушка взвешивается и смотрит по трекеру, как было вчера, и вот, значит, чего она добилась, каких результатов. Это ограничение в калораже обычно в диапазоне от 1200 до 1500 калорий. На этом калораже можно жить, но это сложно психологически, потому что это постоянное ощущение недоедания, которое, в свою очередь, провоцирует навязчивые мысли о еде. Потому что когда ты голодный, естественно, ты думаешь про еду. Когда ты думаешь про еду и находишься в этом диетическом мышлении, ты думаешь о том, что, черт, какой я плохой, я же только что съела свою, значит, курогрудку с гречкой, почему я все еще хочу сладкого? Это потому что я слабовольная. Вот, это еще распространяется очень сильно на такие тренажерные и спортивные запои, когда человек такой, все, покупаю абонемент в зал, начинаю ходить, попадает к тренеру, который начинает его очень сильно дрючить, просто занимается до седьмого пота. А вот как я сейчас помню, я когда так ходила, у меня была какая-то тренажерка на районе, типа такая маленькая, и у меня там был тренер, который мне говорил, так, на завтрак творог без ничего. Я говорю, мне невкусно, это ужасно. Ты похудеть хочешь? Я говорю, хочу, тогда ешь. Я выходила, у меня дрожали руки. Я помню, как я пришла после первой тренировки с ним домой, я пытаюсь открыть ключом дверь, но у меня руки дрожат так, что я просто не могу, я не попадаю в замочную скважину. Я доползла до ванны, легла и думаю, какая я молодец, я сделала очень хорошее дело, вот все мышцы работают, наконец-то я, значит, такая молодец. А это год был как раз типа 14, наверное, когда вот на волне всей этой фитоняшной истории. Вот, но потом, естественно, как бы я устала от таких тренировок и слилась, и больше никогда в этом зале не появлялась. Вот. Что касается расстройств пищевого поведения, то здесь симптомы гораздо ярко выражены. И обычно, если мы говорим про булимию, которая состоит из циклов срывов и перееданий, булимия – это один из трех видов расстройств пищевого поведения. Первый – это анорексия, вторая – булимия, третий – компульсивное переедание. То если при нарушении пищевого поведения это все, ну, типа диета, срыв, какие-то там голодовки, детоксы, но в целом это не супер сильно вредит здоровью, скажем так. То есть как бы это психологически очень вредно, это раскачивает метаболизм и случается сильный набор веса после очередного такого цикла. Но в целом это не угрожающее какой-то жизни состояние. То если мы берем булимию как диагноз, то обычно после периода срыва, после, точнее эпизода срыва, человек идет и чистится физически. Это вызывание рвоты, это мочегонное и слабительное. И эти срывы могут происходить гораздо чаще, чем при нарушении. То есть это срывы, когда ты можешь практически каждый день это делать. И когда человек вызывает у себя рвоту там, через день или какое-то количество раз в неделю, то, естественно, это очень сильно бьет по организму, и вымываются полезные вещества. И нужно в этой ситуации уже, конечно, обращаться и к врачу, и к психиатру, и к разным другим специалистам.
Спасибо тебе большое, во-первых, что ты так интересно про это рассказываешь. Мы сейчас будем продолжать тебя слушать, правда, очень интересно. Я немножко вставлю свои 5 копеек. Говорила, что когда я тебе поделилась своим примером, ты говоришь, ну это достаточно долго, что месяцами не срывалась. Я хочу добавить, потому что я вижу, кто нас смотрит, очень много тренеров в аудитории среди атлетов. Очень часто у тренеров этот цикл длиннее. Идет социальная поддержка, мотивация и одобрение, социальное одобрение, когда видят, что ты становишься более сухим, более стройным, тебе постоянно об этом говорят на тренировках твои подопечные, тебе постоянно там в Инстаграме вот эти социальные поглаживания, и ты можешь продержаться дольше на вот этом социальном одобрении, так как просто аудитории снаружи больше. И ключевое, что разница между вот этим диетическим мышлением и вот этим лабиринтом, замкнутым кругом, про который сейчас Саша очень круто рассказала, и между здоровым вариантом, когда вы здорово себя поддерживаете, разница в том, что здесь это со стороны больше поддержка и мотивация, которая в какой-то момент заканчивается, и ты заканчиваешь. А в здоровом варианте у тебя есть внутренний такой стержень, внутренняя мотивация не загонять себя, просто равномерно распределять свои ресурсы, чтобы поддерживать себя в комфортном для себя форме, в классных самоощущениях. Саш, поддерживаешь вот эту идею?
Да, я абсолютно поддерживаю, потому что внутренний стержень и осознанное поведение в отношении еды и спорта – это то, что позволяет человеку находиться в контакте с собой, чувствовать свои потребности и действовать из позиции самосострадания, любви и заботы о себе. Потому что любые ограничительные мероприятия, вот этот спорт такой карательный – это позиция Ну, это ненависть к себе, это недовольство собой, это достигаторство и попытка изменить себя в лучшую сторону, не считаясь с тем, что тебе может быть тяжело, не считаясь своими чувствами и эмоциями. То есть это такой злой учитель, который бьет своего ученика бесконечно и никогда не бывает им доволен. Или, не знаю, или такой очень... родитель злой, который требует только хороших оценок от ребенка и никогда не интересуется тем, как он себя чувствует при этом.
Я бы еще добавила, что... Блин, потеряла мысль, заслушалась тебе, Саша, свою мысль потеряла. А, да, что очень часто, очень таким ярким признаком является как раз мотивация из наказания, то есть съел наказание за этой тренировкой, и явными такими последствиями этого является, я как человек со стороны больше движений, мы сейчас, я со стороны движений, как тренер, ты со стороны нутрициологии и питания, мы можем объединить свои знания и очень, мне кажется, дать такую мощную формулу, формула не существует, но тем не менее направить на какой-то более здоровый путь. Так вот, очень ярким таким последствием, тянущимся хвостом, является, что человек не может вернуться вообще на тренировку, да. Потому что спорт ассоциируется с наказанием, с чем-то сложным. Да, как ты рассказываешь, как ты не можешь попасть в замочную скважину, для меня это просто тихий ужас, это слышать, что человек через такое прошел. Это такое изнасилование себя ментально и морально, что потом восстановление занимает долгие-долгие годы. Особенно если это длилось долго, то можно умножать в целом на 2, чтобы восстановиться. Так вот, ну, собственно, вот это ключевое, что есть мотивация из заботы о себе, есть мотивация наказать себя, то есть, как ты говоришь, злой учитель. И ты мне писала, как у тебя это происходит, вот есть, вот как тебе это говорят. Мне кажется, что здоровым вариантом является, когда ты учишь человека не как правильно, а показываешь ему, что только он знает, как правильно, и учишь слышать себя, чтобы понимать, как себе правильно. Собственно, у меня вот как раз мой продукт сейчас, боди-интеллект, на это и направлен. Я слушаю тебя, понимаю, что ты нам просто очень нужна в боди-интеллект, потому что настолько у нас с тобой сходятся идеи. Еще момент, так как мы хотим долго не задерживать, в том числе ребят, потому что все равно воскресенье, еще важный момент, что мы сейчас говорим такие вещи, которые многим, возможно, в силу строгости какой-то определенного темперамента могут показаться очень бережными и мягкими, излишне, возможно. Мы тебя начнем жалеть. Не путайте здоровый подход и раскисание, саможаление, вот это вот. То есть мы пытаемся вас от самобичевания вывести в какую-то здоровую среду отношений с собой, но ни в коем случае не загнать в ситуацию, когда вы такие, и так все хорошо, я вообще ничего не буду делать. Собственно, это является основной ловушкой того, что бодипозитиву очень сложно развиваться, потому что бодипозитив воспринимают, как у меня и так все окей, буду сидеть на диване, ничего не делать, 152 килограмма, это, в принципе, норм, я и так себя люблю. Это такая обманная ловушка. Мы как раз вам говорим о том, что из вот этой вот минусовой среды хочется вывести в какую-то среднюю. Конечно, чтобы вывести из минуса себя в среднюю, иногда нужно говорить про какой-то плюс, про более такое бережное отношение. Я это проговорила не чтобы там поумничать, а потому что часто сталкиваюсь с вот этими реакциями, что ну это слишком нежно, ну как, я на тренировке не потратила даже 750 калорий за 30 минут, значит, я не похудею, слишком медленно мы сейчас двигаемся. То есть вот об этом речь, что нас настолько долго, там, десятилетиями последние, там, где-то с 2007 это года поперло, с 9-го, очень долго нам вбивали, что если результаты, то нужно жестко, это интенсивно, то есть я сама тоже через это прошла. Вот, то есть не путайте, не хотим мы, чтобы вы сидели, лежали, мы хотим, чтобы вы больше прислушивались и учили распознавать сигналы тела, учили понимать, что хочет организм в этот момент и так далее. Саша, спасибо тебе, что ты так вежливо выслушала, тоже мой монолог, давай продолжим уже чуть больше. Если мы говорим, что РПП и как расстройство пищевого поведения, нарушение пищевого поведения, это разные, то к чему это все в целом, к чему мы приведем? Может быть, какие-то инструменты дадим, если человек понимает, что что-то это есть? Может быть, какие-то есть так или иначе советы?
Да, ну, во-первых, на самом деле главный совет – это то, что ограничения не работают в долгосрочной перспективе. Любые пищевые ограничения, они так или иначе ведут за собой срыв. И есть такая штука в психологии пищевого поведения, называется эффект йо-йо. Это как вот эта игрушка йо-йо, которая разматывается, потом она все равно уходит обратно. Это также с весом. Когда мы снижаем вес, насильно уменьшая калории, вес всегда так же, как йо-йо, возвращается. Потому что это нормальная совершенно реакция организма. И потому что когда мы садимся... Почему вообще в принципе диета не работает? Мы садимся на диету, ограничиваем калории, вес уходит. Мы возвращаем... Это просто математика. Мы возвращаем калории, вес возвращается обратно. Вот. Поэтому единственный способ на самом деле снизить вес до комфортного, а вот еще такой важный нюанс, то, что психологически комфортный вес и физиологически комфортный вес очень часто отличаются, потому что то, что мы называем своим идеальным и желаемым весом, очень часто бывает килограммов на 5 меньше, чем физиологически правильный для нас вес.
И стараться вывести в более здоровый вариант, да?
Да. И как раз в этот момент, когда человек худеет, дошел до какого-то определенного веса, и дальше у него не получается худеть, у него начинается невроз очень сильный, еще больше урезания калорий, и вместо того, и не понимание того, что почему это с вами происходит, я все делаю правильно, а организм нифига не худеет. На самом деле организм в этот момент делает очень классную вещь для нас, у нас спасает. Мы пытаемся его тем самым неосознанно как бы немножечко подразрушить, организм нас спасает. И очень часто в этот момент наступает именно срыв, потому что ты думаешь, да блин, пошло оно все нафиг, короче, я стараюсь, типа я устала, все равно ничего не помогает, случается срыв, и ты набираешь обратно. Вот. Ну и собственно говоря, жизнь без ограничений, а с разумным потреблением абсолютно разной еды, она самая... ну, какая-то логичная, экологичная и безопасная. И диетологи, которые работают в такой парадигме доказательной медицины и ссылаются на рекомендации ВОЗ, которые приняты во всем мире, они советуют сейчас использовать метод тарелки. Можете погуглить, почитать об этом потом подробнее. Если вкратце, то тарелка. Берете обычную тарелку обеденную и делите ее мысленно на 4 части. Одна четвертинка – это сложные углеводы, какие-то крупы, макароны. Одна четвертинка – это белок растительный или животный, в зависимости от того, что вы предпочитаете есть. И на 50% этой тарелки – это фрукты и овощи, то есть клетчатка. Таких тарелок в день должно быть 3 штуки. Плюс опционально по 2-3 маленьких перекуса. Какие-то йогурты, это могут быть смузи, это может быть какой-то сэндвич, тот, ну, такой тоже небольшой. Вот. И если питаться по методу тарелки и есть углеводы тоже в любое время дня, как раньше было принято, углеводы там до 14 часов, а потом все, значит, любой съеденный углевод идет в жир. На самом деле углеводы – это совершенно прекрасная еда, которая помогает нам функционировать. Ну вот, и съесть вечером немножко макарон – совершенно, ну, как бы абсолютно нормальная практика. Ну вот, и очень важно еще, теперь уже с точки зрения психологии, после обеда и ужина добавлять какой-то маленький десерт, еду для удовольствия. Это может быть конфеты, это может быть горстка чипсов, сухариков, печенька. Ну, то, что вы любите, сладкое или не сладкое, но обязательно в качестве десерта, потому что вы уже будете наевшиеся, довольны. И эта еда для удовольствия, она действительно принесет удовольствие и не вызовет чувство вины. Вы не сможете съесть очень много, вы не съедите всю упаковку печенья, как минимум потому, что вы будете сыты, и как максимум, потому что вы будете знать, что через несколько часов, а также завтра, в любой другой день недели, а не только строго читмил по воскресеньям, вы сможете съесть любимую еду. И когда мозг, в конце концов, привыкает к тому, что еда никуда не пропадет, и вы всегда сможете ее есть, то интерес к ней сходит на нет. И любое поведение само по себе выравнивается, и оно становится более интуитивным. А интуитивное питание возможно тогда, когда ты находишься в контакте с собой, с своими потребностями, понимаешь, что организму нужно. И, собственно, здесь мы с тобой сходимся в этой точке, потому что ты говоришь с точки зрения физической про спорт, когда ты учишься слышать сигналы своего тела. А здесь то же самое получается. Ты учишься ловить голод и сигналы тела, что ты хочешь съесть сейчас, что для тебя будет в кайф, что для тебя будет хорошо. И наверное, самое классное – это действительно практиковать и одно, и другое, чтобы еда перестала быть карательным инструментом с овсянкой на воде, и чтобы спорт перестал доводить человека до состояния трясущихся рук. И в тот момент, когда мы понимаем, что действительно мы получаем удовольствие и от тренировки, и от еды, и от прогулки, и вообще от чего угодно, в этот момент, наверное, мы понимаем, что мы вышли из этого цикла диетического мышления, селф-харма и какого-то такого пренебрежительного и не очень хорошего отношения к себе.
Саш, мне захотелось тебя сейчас обнять просто. Я в силу своей эмоциональной натуры, мне это все очень трогательным видится, потому что я тоже через это прошла, и сейчас ко мне приходит куча людей в продукты, которые тоже через это прошли, но чаще всего находятся еще в этом, потому что сегодня у меня какая-то аналогия хвоста тянется, в общем, до сих пор.
Да, хорошая аналогия.
Это все закончилось. И большое счастье, что я слышу у своих коллег, просто не так много, ты сама, наверное, сама слышишь, что еще не так много наших коллег так рассуждает, и большое счастье, что мы друг друга нашли. И хотела бы добавить, что глобально даже я, наверное, не разделяю вот это слышать себя физически и слышать себя по поводу питания, потому что только ты начинаешь распознавать свои хотения, пусть будет так, свои желания, ты не можешь разделить, типа, я слышу, какая мне тренировка нужна или какое движение сейчас, и нужно ли оно мне сейчас, и я при этом не слышу, какая мне нужна еда. Глобально это все идет рука об руку. Когда вы начинаете к себе прислушиваться, себя лучше понимать на разных пластах, то вы и там будете прогрессировать, потому что я тоже в бодиинтеллекте рассказывала примеры, когда у меня в семье, я говорю, что мы будем сегодня ужинать, и мне человек говорит: я не знаю, я говорю, ну чего ты хочешь сейчас? Не знаю. И я столкнулась, что у меня даже среди близких людей есть люди, которые не знают, чего хочется. И у нас вот большой прогресс, я потому что это распознала, когда к разводе интеллект готовилась. За последние полгода мне недавно муж говорит: я хочу там, и он подробно описывает блюдо, которое он хочет, вкусы, которые он хочет от этого получить. И я понимаю, что стена пробита, и это реально работает офигенно. И, ну, большое счастье, что действительно есть уже понимание у тебя, и у меня, и уже у многих наших атлетов, даже которые сейчас просто послушали, они хотя бы, как это называется, неосознанная компетенция, когда ты еще не умеешь, но уже знаешь, что можно по-другому. Ребята, я вас предупрежу, что с этим жить еще сложнее. Когда ты уже знаешь, что можно по-другому, еще не умеешь, но уже понимаешь, что как раньше жить не хочется. Вот, ну, собственно, для этого есть наставники, которым мы доверяем, в случае, для меня это Саша, которая мне приятно прислушивает. Саша, спасибо тебе огромное, что поделилась этой
информацией. Теперь я хочу на тренировки только к тебе. Я больше не хочу к всем страшным людям.
Да, я хочу больше с тобой на эту тему рассуждать. Я думаю, что мы с тобой не в последний раз, во-первых, вели эфир. 100% не в последний раз мы с тобой, в принципе, виделись. Ребят, я надеюсь, вам тоже было интересно. Это, конечно, был такой, мне кажется, больше спойлер, чем какая-то там какая-то загадка. Да. Спасибо, что машете рукой. Мы не стали сильно растягивать. Конечно же, даже в нашем плане было гораздо больше, но я понимаю, что было просто познакомить и ребят с этой темой, и нам с тобой понять еще лучше друг друга, что все-таки это оно, что мы про одно. Мне вот тут команда подсказывает, что они поставили все это на запись, просто лучше вообще. И, возможно, мы сможем поделиться этой записью.
Да, меня многие спрашивали, кто сегодня не смог.
Я просто даже не знала, что в Телеграме можно делать запись. Это очень круто. Спасибо команде и спасибо, ребята, что машете нам руками. Саша, если тебе есть что добавить, я бы... Мне команда пишет, в Телеграме можно все. Я тоже люблю очень Телеграм, мы сейчас даже один продукт сделали в Телеграм-боте. Кстати, пока вы не ушли, у Саши тоже есть Телеграм-канал «Есть нельзя худеть», правильно?
Да.
Записываю в нужном месте поставить. Да, да. Я ссылку на канал оставлю в своем канале. Я уверена, что многим будет интересно почитать. Ты ведешь его тоже с коллегой, да, Саша?
У нас коллега, которая тоже занимается психологией пищевого поведения, она больше по части нутрициологии пишет, вот именно какие-то штуки про еду в основном. Я больше по психологии пишу. Но у нас там каждый день прямо такой контентик, мы с ней заморачиваемся на эту тему.
Очень-очень здорово. И, конечно, хочется тебя, конечно, еще поспрашивать, это все супер интересно, но я уверена, как я уже сказала, что мы обязательно еще Я тебе желаю хорошего дня, воскресного.
Да, спасибо. Я тоже. Спасибо тебе большое, было классно.
Да, взаимно. Ребят, всем хорошего дня, спасибо, что машете руками. На связи. Спасибо,
слушали. Пока-пока.